Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. У нас маленький юбилей. Завтра «Закати сцену» исполнится 2 года. 20 мая 2023 года вышел первый эпизод подкаста. Тут можно было бы торжественно перечислить все достижения, но я принципиально не хочу этого делать. Такая каталогизация успехов отдает проводами на пенсию, а мы вовсе не хотим останавливаться и будем двигаться дальше. После этого эпизода подкаст «Закати сцену» уйдет на небольшие летние каникулы, но в конце июня вернется к слушателям. И все же одно воспоминание будет. Оно необходимо для того, чтобы начать сегодняшний эпизод. В декабре 2023 года у нас вышел эпизод, посвященный 70-летию одного из самых важных драматических текстов 20 века – пьесы Сэмюэла Бекета «В ожидании Годо». В том эпизоде я рассказывал про разные постановки «В ожидании Годо», но не сказал про один важный сюжет, сопровождающий эту пьесу уже примерно полвека. Сэмюэл Бекет выступал за то, чтобы «В ожидании Годо» играли только актеры, мужчины. Он категорически возражал против женских составов, настаивая на том, что 5 ролей были написаны только для мужчин. После смерти Бекета его наследники продолжали выполнять это требование, регулярно отказывая в правах на постановки или возбуждая судебные дела против спектаклей с женским или небинарным составом. Этот запрет вызывает постоянные споры о художественной интерпретации, о гендере, об авторском контроле. Критики утверждают, что аргументация Бекета устарела и что его ограничения ограничивают творческий поиск. Наследники настаивают на том, что сохраняют строгую верность первоначальному замыслу. Эта непреклонная позиция неоднократно приводила к судебным делам. В 1988-м Бекет подал в суд на голландскую театральную компанию «The Harlem City Nature» за постановку пьесы в женском составе. Он утверждал, что женщины не могут достоверно изобразить мужские персонажи, приводя в качестве основной причины предполагаемые проблемы Владимира, одного из двух главных героев пьесы, с простатой. Владимир постоянно отлучается, чтобы помочиться, видимо, у него простатит. Бекет в том случае проиграл дело, но в ответ запретил все постановки своих пьес в Нидерландах на 3 года. После смерти Бекета французский судья разрешил женскому составу театральной группы «Брю де Бетон» показать спектакль «В ожидании Годо» на Авиньонском фестивале в 1991 году. Однако судья потребовал, что перед каждым представлением было зачитано возражение от представителя Бекета. В 2006-м правопреемники Бекета наложили судебный запрет на спектакль в итальянском городе Понтедеро, чтобы не допустить женщин на роль Владимира и Эстрагона. Однако римский суд вынес решение в пользу женского состава и разрешил спектакль. На более свежий пример – это уже 2019 год. Оберлинский колледж в США планировал полностью женскую постановку, и, несмотря на то, что права на нее были получены, наследники Бекета остановили спектакль. Постановочная группа подала апелляцию, но их просьба была отклонена, и спектакль был отменен. Одним словом, эта история не знает конца, и попытки поставить «В ожидании Годо» с женским составом продолжаются. Сейчас в Тель-Авиве театр «Фулкро» готовит такой спектакль. И об этом сегодня рассказывает Даша Шамина, кураторка театра «Фулкро» и режиссерка спектакля «Ожидание». Это его рабочее название.
Начну с того, что, да, Миш, мне кажется, это очень важно сказать, что мы все же не делаем как бы постановку пьесы Сэмюэла Бекета «В ожидании Годо». Мы как бы делаем какую-то совершенно другую историю, что, с одной стороны, позволяет нам расширить рамки. Обычно в театральном деле то, что мы делаем, называется по мотивам. То есть при том, что мы работаем с бекетовским текстом, конечно, это скорее не спектакль, а перформативная акция на тему, о которой я буду говорить чуть позже. Однако это самая перформативная акция, которая не имеет строгих рамок жанра и так далее, и так далее, позволяет нам работать с материалом с известной степенью свободы. И на самом деле наша основная проблема сегодня, как у маленького, но гордого театра, она не с наследниками Бекета, потому что, опять же, мы не позиционируем эту историю как постановку спектакля, это какой-то другой совершенно жанр. И они, в общем, довольно открыты к этому, насколько я знаю, исходя из общения с их представительницей в Израиле. Но дело в том, что некоторое время назад, как раз незадолго до того, как мы начали репетировать, эксклюзивные права на постановку пьесы «В ожидании Годо» выкупил один большой израильский театр. И это, конечно, сделало нам, в общем, некоторую головную боль. Это, на самом деле, чудесные люди, и мы говорим с ними о том, что вот у нас есть такой проект, мы не хотим про него молчать, мы также как бы говорим, что это проект, который не является постановкой пьесы Сэмюэля Бекета. Но, конечно, им, поскольку они, наверное, потратили очень большое количество денег на эксклюзивные права, им, в общем, нам надо как-то о чем-то договориться. Плюс они, конечно, будут играть это на иврите, мы играем по-английски, тут, в общем, много всего. То есть здесь, видите, у меня нет как бы прямого ощущения от того, насколько наследники строги к интерпретациям, просто потому что мы не совсем, в общем, про интерпретацию пьесы. Ну, про историю, как бы, которая по мотивам, и у меня есть на сегодняшний день ощущение, что все, в общем, нормально у нас в этом смысле складывается. Если вдруг нам не удастся договориться с израильским уже театром, с нашими соотечественниками, то мы просто будем уходить дальше от пьесы, чем мы планировали, а больше работать с документом, который является полноправной частью той структуры, которую мы создаем. Кстати, мне сказали, знаете, вот я не знала об этом, что вообще-то в Израиле играли прям постановку женскую в ожидании Годо. Мне рассказала одна местная театральная деятельница, что она была прекрасна. Это было там какое-то количество лет назад. И я хочу сказать, что я ничего про это не знаю. Но мне стало очень интересно, потому что я думаю, я об этом не слышала и знаю про запрет. Ну вот, в общем, как-то это уже было. И насколько я знаю, сейчас, кажется, где-то в Англии, что ли, выходит женская версия. Вот мне кажется, что, может быть, израильская версия, но, знаете, была какого-то такого же толка, когда это все как бы вписывается в те самые рамки по мотивам, что это не прямая интерпретация пьесы, когда мы говорим, что вот пьесу в ожидании Годо играют там какое-то нужное постановщику количество женщин. Это, мне кажется, в таком виде, насколько мне известно, это совершенно невозможно осуществить. То есть это возможно осуществить как некую жанровую акцию, которая может быть инспирирована этим текстом, и может быть даже использовать его в каком-то смысле, но не может быть как бы впрямую. То есть вот это, видимо, не будет действительно возможно до 2059 года. Мы работаем над этим спектаклем с нашей уже постоянной соавторкой, художницей Ксенией Сорокиной из театра «Дочери Сосо», которая в том числе в связи с большим отвратительным политическим делом покинула Россию и живет в Израиле. Ксюша работает с нами сейчас постоянно и, в общем, является одним из важнейших людей в этом театре. Мы работаем с художницей, видеохудожницей Асей Нелейн. Это наш первый опыт работы с ней. Она один из крупнейших видеохудожников, видеохудожниц в Израиле. Она работает в театре Камери, это гигантский театр. Женщин в этой профессии немного, и в Израиле тоже немного. Для меня это просто потрясающе круто. Здесь с нами наша хореографка Полина Дрейден, которая тоже, в общем, мне кажется, работает на сегодняшний день во всех наших идущих спектаклях. И это наши актрисы Али Гольдман, Аня Гринфельд, Катя Тихонова, Софа Чудновская, которая вообще-то в первую очередь певица, для нее это один из первых больших драматических опытов, если можно его так назвать. В целом, как я сказала, что здесь нет прямого определения жанра, поэтому мы просто мы чем-то занимаемся, из этого что-то получается. Как бы, вот просто так это работает. И, конечно, замечательная израильская актриса Афир Цвигенбойм. Она тоже впервые работает с нами. Она присоединилась к проекту в последний момент, потому что у нас слетела одна из актрис, с которой мы работали постоянно. И это, в общем, тоже был чудесный опыт. И то, что Афир присоединилась к нам, мне правда кажется, что это какая-то судьба, потому что вдруг ее голос настолько расширяет нашу оптику иммигрантов, что это, в общем, я даже не ожидал, что это тоже будет в такой невероятной степени.
Хорошо, но тогда я должен задать вам вопрос, который, собственно, нужно задавать всем, кто пытается преодолеть вето Сэмюэла Бекета и его наследников. Зачем ставить в ожидании Годо только с актрисами, без актеров?
А тут на самом деле и история, которая была связана даже не напрямую с пьесой «В ожидании Годо», здесь просто сошлось несколько факторов. То есть дело не в том, что мы, например, мечтали, значит, поставить пьесу «В ожидании Годо» и поняли, что это должны сделать только женщины. Нет, это совершенно иначе начиналось, этот проект. Он начинался вскоре после 7 октября, когда израильтяне столкнулись с категорией новой войны в каком-то совершенно ином качестве, в котором прежде либо не было, либо было в последний раз очень давно. И мы, как театральная компания, которая на свою беду исследует катастрофы, мы стали, в общем, как-то очень внимательно присматриваться и думать о том, а что же это за категория войны? Вот что это такое, что с людьми происходит, что происходит с обществом. Потому что здесь же тоже важный момент, что, скажем, Израиль — это территория, на которой впрямую не идут боевые действия, тем не менее присутствие войны безусловно. То есть это как бы какая-то еще новая оптика. И вдруг из опыта этой войны, начавшейся 7 октября, из опыта другой войны, которую мы как люди, в общем, молодые, тоже несем в себе, которая началась в Украине 22 февраля 22 года, как-то мы друг с другом договорились с командой театра, с девушками, с которыми об этом говорили, с художницей-постановщицей, с хореографкой, о том, что вдруг внезапно одна из центральных категорий войны — это не какие-то действия, не что-то, что происходит прямо сейчас, а центральная категория — это ожидание. То есть ты как бы все время чего-то ждешь. Не обязательно чего-то хорошего, ты можешь ждать сирены, как это было там в первые 1,5 месяца войны, железные мечи. Ты можешь ждать возвращения брата, сына, мужа с войны из заложников. Весь Израиль на сегодняшний день, на протяжении там, последних 1,5 лет, это, в общем, ожидание, да, это бесконечное ожидание. Уже даже, наверное, со стертой границей ожидания хорошего финала или печального финала, трагического, но уже хоть какой-то ясности. И вот это самое ожидание, это самое отсутствие ясности, внятной перспективы, как угодно это можно попробовать облечь в слова, но я, в отличие от Бекки, не поэт, и мне, в общем, сложно это описывать. Но это ожидание вдруг вышло на какой-то совершенно такой передний план происходящего, что как бы нам как-то отвернуться от этого стало сложно. И параллельно с этим нас, конечно, очень сильно, как театр, в общем-то, профеминистический. Я напоминаю, что театр «Фулкро» — это театр, который делается преимущественно женщинами, и в управленческой команде у нас практически только женщины. У нас технический директор мужчина, ему тяжело очень приходится в этой, во всей компании. Но мы стали думать еще и о том, а что такое женщина во время войны. И понятно, что это невозможно свести к какой-то единой формуле. И мы стали смотреть на разных женщин во время разных военных конфликтов. И категория женщин во время войны соединилась с категорией ожидания. И документальные фильмы, которые мы пересматривали в течение этого исследования, которое было еще тогда не оформлено в какую-то идею проекта, да, то есть мы просто смотрели по сторонам, набирали какую-то информацию, и в результате она сложилась в некий проект, который соединяет в себе то ожидание, которое было лучше, чем когда бы то ни было в мировой культуре, описано очень конкретным человеком, это человек Сэмюэл Бекет, с одной стороны, а с другой стороны, в некую документальную линию этих самых ожидающих женщин во время разных военных конфликтов. Потому что по монтаже нашего текста для спектакля мы используем как литературный текст, так и документальные ревью, документальные вставки, футажи, которые предоставлены нам израильским военным журналистом, которого зовут Итай Энгель, и у него есть много женщин-героинь. Мы рассказываем историю женщины из Судана, курдских девушек, которые являются повстанцами в курдской повстанческой сопротивленческой армии. Мы рассказываем историю женщин из Конго, которая, ну, вообще-то, что там происходит, это довольно странная и довольно, в общем, замолченная миром история.
Давайте напомним нашим слушателям, что именно сейчас происходит в Конго. Там много лет идет гражданская война. Параллельно с ним идет особый поколенческий геноцид. Женщин из других племен похищают, насилуют, заставляют рожать и отпускают. Но ни их детей потом никто не принимает. Эти дети растут вне какой-либо общности и часто оказываются в вооруженных группах. Так медленно стираются целые народы, поколение за поколением.
И в нескольких других военных конфликтах, в том числе в Украине, мы касаемся темы Израиля, хотя она, конечно, чрезвычайно трудна и болезненна в моменте, но тем не менее. И все это на уровне не интеллектуального нарратива, но на уровне эмоционального ощущения сошлось у нас в единое полотно. И здесь важно сказать, что весь этот спектакль, просто в связи с тем, что, вот, видите, я чуть рассказала про то, как эта идея рождалась, как она трансформировалась. Поняли, что этот спектакль должны делать только женщины, команде спектакля только женщины. Технические сотрудники, художники, специалисты из разных цехов — это только женщины, и поэтому в данном случае это как бы, скорее, даже может быть не какой-то художественный акт или художественное произведение, а некая лаборатория, внутри которой мы понимаем что-то про себя и друг про друга, и это тоже становится материалом для будущего спектакля. Это только один из сюжетов, про который мы говорим. Мы говорим о нем, конечно, не с точки зрения научного или даже антропологического анализа. Мы рассказываем несколько историй очень конкретных женщин, которые с этим столкнулись. Там есть много тяжелых, как бы, эмоциональных вещей. Мы, собственно, рассказываем истории женщин, которые находятся в этом шелтере, о котором я говорю. И они находятся тоже, как бы, в процессе ожидания, потому что они не могут осуществить выбор. Это очень важно, потому что этот выбор, например, называть ли ребенка каким-то образом. То есть это женщина, которая на руках полутора месяца. Младенец, она не дает ему имя, потому что она понимает, что они должны расстаться, при этом убить она его не может, уйти она не может.
Ты все это пережила, и у тебя прекрасный малыш. Как ты его назовешь? Я его никак не называю. Не могу. Можешь, конечно. Надо дать ему имя, несмотря ни на что. Нет, не могу.
Ну, в общем, это чудовищная довольно ситуация, и вся ее жизнь заключена в ожидании, что, может быть, что-то произойдет. Что именно произойдет, она, в общем, тоже не объяснить, ни каким-то образом вывести в нарратив не может. Мне кажется, что эти люди, они, в общем, очень похожи на беккетовских героев, на всех, в общем, пятерых, как это ни странно, каждый в своем роде. Я вижу, в общем, это там. Поэтому, на самом деле, нам очень помогло с нашими актрисами. Мы не задаем друг другу вопрос, от чего, например, ждут герои Беккета, потому что, в общем, описать это, наверное, не очень получится.
А почему спектакль на английском?
На самом деле, это тоже произошло в такой, как бы, зоне возникшей идеи. Нам стало понятно, когда мы вообще думали про этот спектакль, тоже важно понять, что мы преимущественно русскоязычный театр, который живет в Израиле и переводит свои спектакли на иврит. Но дело в том, что если, например, эту пьесу Беккета переводить на иврит или, например, играть ее по-русски, неважно, то я ощущаю очень явно, и, в общем, мои коллеги со мной согласны, что мы сразу же как будто бы в многоголосье других наших героинь тоже присваиваем себе некую идентичность. То есть язык в данном случае является тоже частью идентичности, потому что у нас в спектакле, мы сразу это понимали, у нас звучат другие языки, у нас звучат русский, украинский, курдский, суахили и так далее, и так далее. У нас звучат как бы разные языки. И если мы начинаем говорить, например, на иврите, очень специфическом языке, или на русском языке, те языки, которые нам доступны, мы сразу становимся частью какой-то, да, как бы определенной идентичности. Нам захотелось попробовать на языковом уровне найти некую точку нуля. И, наверное, в сегодняшнем мире точка нуля — это английский язык. Он ни для кого из нас не родной. Это очень важно. И в данном случае, поскольку мы играем, в этом спектакле участвуют как актрисы из России, актрисы нашего театра, которые уехали вместе с театром из России, так и местные, родившиеся здесь актрисы, которые не владеют русским языком, у нее нет никаких русских корней. Наш язык общения друг с другом — это английский, что вполне логично. Мы иногда говорим на иврите, но ивритом, мне кажется, никто из нас не владеет на уровне том, на котором мы можем говорить друг с другом по-английски пока еще. И в связи с этим это какой-то очень естественный процесс играть на языке, на котором как бы все понимают, да, все понимают, что происходит. Потому что понятно, что если бы мы владели французским языком, наверное, правильно было бы делать так, но обстоятельства иные. А с другой стороны, если говорить чисто с технологической точки зрения, конечно, сегодня отвести куда-то спектакль на английском в миллиард раз проще, чем отвести куда-то спектакль на иврите. А стратегически нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы этот спектакль мог попутешествовать. Он, в общем, и устроен таким образом, что его очень просто перемещать в пространстве и играть примерно где угодно.
Ну, не говоря уже о том, что в английском языке по сравнению с русским и ивритом нет категории грамматического рода. Я ждал году, я ждала году. Это будет один и тот же глагол. Такая Грамматическая амбивалентность персонажей, говорящих на английском, действительно провоцирует на то, что исполнители могут быть и мужчинами, и женщинами. Играя на русском или на иврите, нам придется, по сути, поменять текст, что неизбежно приведет к каким-то совершенно другим интерпретациям.
Совершенно верно, абсолютно так. Об этом мы, задумывая спектакль на английском, не думали, но когда мы начали репетировать, разумеется, мы это поняли. Мы поняли, что нам не нужно никаким образом работать с бекетовским текстом на уровне его как бы изменения. Там есть буквально несколько моментов, когда они говорят в третьем роде о ком-то, но это не... Во-первых, мы до туда еще не дошли, то есть, будем честны, мы пока еще только в первой половинке.
И когда нам ждать премьеру?
Моей мечтой остается сыграть этот спектакль, чтобы эта работа стала открытием нашего собственного пространства в Тель-Авиве, нашего собственного домика. Но поскольку, как я уже сказала, я пытаюсь быть свободной и открытой миру, я понимаю, что если этого не произойдет, то в сентябре мы выпустим этот спектакль в рамках нашего постоянного партнера, в рамках пространства нашего постоянного партнера, театра «Тмуна». А дальше мы поедем по фестивалям, потому что мы надеемся, что этот спектакль будет сыгран и в Германии тоже, и в Гешере на фестивале. Ну, в общем, мы как-то надеемся, что у него будет какая-то большая жизнь.
Будем надеяться. Я бы хотел еще поговорить про то, что вас вдохновляло или что казалось авторитетным. С одной стороны, есть некоторые очень важные постановки в ожидании года. С другой стороны, есть все то, что вы уже назвали, что вы будете использовать. Но, например, вы говорили про Конго, а мы знаем, что конфликт в Конго, на самом деле гражданская война, непосредственно связана с геноцидом тутси в Руанде в 1994 году. И я не могу не вспомнить знаменитый спектакль «Миларау», который назывался «Hate Radio». Ну и, естественно, сейчас, в 2025-м, есть большое количество текстов, в том числе и драматургических, про войну в Украине. Короче говоря, были ли у вас какие-то ориентиры, или вы все хотите придумать по-новому сами?
Я не думаю, что мы придумываем вообще что-то новое. У меня нет никаких иллюзий на этот счет. И я, в общем, часто про это говорю и с коллегами и так далее. Но в данном случае я не чувствую какого-то, скажем, строго определенного референса. Я действительно не очень воспринимаю этот спектакль как реально некую театральную акцию. Во-первых, потому что просто репетиционный процесс методологически строится совершенно иначе, не так, как мы делали прежде. Мы каждый раз это делаем немножко иначе, но совсем не так, как бы, как мы делали это ни в один из разов. Мне кажется, что это обуславливает очень сильно и в том числе и сам текст Беккета. Потому что, может быть, я скажу дилетантскую тоже вещь, но я, в общем, могу себе позволить быть дилетантом. Это такая профессия, где дилетантом вообще быть как бы классно. Мне кажется, что этот текст литературный, драматургический, начинает работать в момент помещения его в некий контекст. То есть вне контекста он, конечно, является, безусловно, неким глобальным философским высказыванием, но дело в том, что театр, во всяком случае, тот театр, которым занимаюсь я, в некотором роде не работает как бы с глобальными философскими высказываниями, а работает как бы с какими-то конкретными категориями бытия, человека, чего-то еще. И в связи с этим, мне кажется, что этот драматургический текст работает в момент, когда ты внутренне отвечаешь себе на вопрос, а где дело-то происходит? Это просто принципиально важно. Об этом надо сказать, что Бутусов говорил, когда он делал со студентами 51-й мастерской в ожидании года. Они красиво очень ответили на этот вопрос. Я очень хорошо помню. Мне кажется, Юрий Николаевич это сам рассказывал когда-то там в момент, когда он приходил в гости к нам в мастерскую. И что, ну, как бы, они решили, что это нигде. В общем, и из этого как бы все, в общем, как-то начало происходить. Из этого нигде. Но это очень, это как принципиальный вопрос. На самом деле, мне кажется, в любом околотеатральном процессе, но здесь он как бы важен особенно принципиально. И поэтому, условно говоря, то, с чем мы работаем, это такие разговоры в бомбоубежище.
Как вы нашли сценическое пространство бомбоубежища?
Есть много вещей, которые мы еще не знаем про эту работу, в том числе до конца вместить ее в некие жанровые рамки мы не можем на сегодняшний день. Но мы точно знали, что вот эти барышни, про которых мы рассказываем, находятся в убежище. Конечно, нам очень понятна ситуация бомб-шелтера в Израиле. Любого мама, до чего угодно. Это дает очень серьезную отправную точку для того, как все начинается и как все продолжается, и каким образом строятся диалоги. В этом убежище есть там какие-то наивные штуки, вроде большой грифельной доски, на которой девочки чего-то рисуют, в том числе и дерево, под которым они ждут чего-то. И это, в общем, мне кажется, такой наивный театр, который придумывается буквально здесь сейчас, как там это делал Питер Брук или кто угодно, несмотря там на гигантскую подготовку до. Но рождается это прямо тут. Мы когда начали репетировать и поняли, что вот это бомбоубежище, и там первая сцена этой работы, это, в общем, такая экскурсия по убежищу. Она документальна. Текст для этой сцены взят из фильма про Украину, которую Итай снимал на Донбассе в первые полгода полномасштабного вторжения. И там одна из героинь фильма, этого снятого на Донбассе, проводит экскурсию по подвалу бомбоубежища, которым они очень гордятся. У них там всяческие игры, диванчики, что еще. В общем, они натащили туда всего. Значит, вода дождевая. И, в общем, как-то все у них там, значит, устроено для какой-то человеческой жизни. Понимаете, это совершенно трагический эпизод, чудовищный. И мы его используем как вводный монолог одной из актрис, затем он повторяется на видео как документ, то есть мы как бы работаем с тем, что мы озвучиваем документ, и потом он возникает в безусловном виде, и так далее, и так далее. И, в общем, становится понятно, что это за пространство с настольными играми, с чем-то еще, почему оно может трансформироваться, тоже становится понятно. Но я к чему рассказываю? Это то, что, мне кажется, дало ощущение для всего, что мы делали потом, для всех там репетиций, проб, этюдов, чего угодно. И Афир, наша актриса, она сказала, она говорит, слушайте, ну вот, говорит, я вообще, когда была ребенком, я очень любила ходить в бомбоубежище, у нас там всегда было множество всяческих там игр, игрушек и всего на свете и так далее. И дальше она спрашивает у нас, а у вас не так разве? Ну, в смысле, все же дети любят ходить в бомбоубежище. На что мы ей сказали, и у нее действительно это просто в моменте репетиции вылетело из головы, про то, что, прости, пожалуйста, мы росли в Москве и Петербурге, там нет как бы культуры, это вообще. И она, как, естественно, человек, который много путешествовал, папа у нее американец, до нее вдруг как бы, знаете, это как такое секундное странное озарение, что вдруг действительно, ну, как бы не весь мир живет таким образом, не у всех есть это в опыте как бы раз и навсегда. И это было как бы что-то действительно совершенно потрясающее. Мы потом много с этим ощущением, которое родилось у нее и которое родилось у ее партнерок по сцене работали вот с этой разницей, ощущением места, в котором они находятся. Ну, вот что-то такое. Пожалуй, так.
В спектакле вы используете фрагменты документальных фильмов Итая Энгеля. Израильтяне хорошо знают это имя, а давайте расскажем слушателям из других стран, кто это.
Итай Энгель – это один из самых влиятельных военных корреспондентов в Израиле точно, но я полагаю, что во всем мире. Он больше 30 лет в профессии и был в большинстве мировых крупных военных конфликтов, которые произошли за эти 30 лет. Мы с Таем познакомились около года назад. Он пришел к нам на спектакль «Свадьбы не будет». Это спектакль про выживших в Хиросиме и Нагасаки. И мы, в общем, сразу с первой же секунды нашего знакомства подружились. Для меня это удивительный совершенно опыт, потому что мне кажется, что люди, которые работают как Итай, занимаются тем, чем занимается Итай, они, в общем, одни, наверное, самых важных людей на свете, потому что без их деятельности мы бы вряд ли что-то знали о том, что происходит вокруг нас. Я действительно очень восхищаюсь этим человеком и там его смелостью, и добротой, и многими другими вещами. И, собственно, во многом этот проект в таком виде, в котором он есть, он был инспирирован его фильмами и его героями, про которых он рассказывает, потому что ему парадоксальным образом удается рассказывать глубоко человеческие истории. Люди, которые с ним разговаривают, ему действительно по-настоящему доверяют. Это большая редкость для военных журналистов. Они обычно работают совсем с другими, как бы не совсем персонифицированными, во всяком случае, не так глубоко персонифицированными категориями. Я обратилась к нему с такой идеей, что есть вот такая мысль сделать спектакль про женщин во время войны, где как бы несущей конструкцией будет текст Бейкета, а вокруг еще мне нужны документы. Я бы очень хотела взять твой документ. Он сказал, что это большая честь для него, потому что, и это меня потрясло, он говорит, мы с тобой занимаемся одним и тем же делом, только с разных сторон. И это вдруг, я никогда про это не думала тоже, не про себя, а про то, как бы чем там я и мы занимаемся. Но это довольно, в общем, какая-то мощная мысль. Разумеется, очень меня порадовавшая, потому что вдруг на секундочку смысл жизни обретается после как бы таких разговоров. А второй момент. Этот спектакль придумывается и монтируется из разных наших наблюдений за миром, в котором мы живем. Ну, вот, собственно, с момента 7 октября появилась эта мысль. И за эти полтора года, при том, что репетировать мы начали всего около полутора месяцев назад, лицо проекта изменилось очень сильно, потому что он из некоего интеллектуального высказывания, к которому тяготеет наш театр, он превратился действительно в исключительную лабораторию, в которой нам неизвестен каждый следующий шаг, при том, что мы все про это очень много думаем, но из этих мыслей рождается какая-то совершенно просто живая, невероятная по присутствию личного опыта каждого участвующего ткань. Я думаю, что если бы у меня было, там, например, вообще там, еще полтора года заниматься только этим проектом, я бы, наверное, им занималась. У меня никогда не было такого ощущения. Он вообще ни на одну секунду не результативен. И я понимаю все про то, что в целом ничего из того, чем мы занимаемся, не результативно. Но в такой степени я, правда, с этим никогда не сталкивалась. И у меня есть такой некий восторг неофита. И скажу еще одну маленькую вещь про референсы. Конечно, очень существенным источником вдохновения для того, чтобы эта работа случилась, был опыт Сьюзен Сонтак и ее постановки «В ожидании Годо». Потому что когда я читала об этой истории, об этом ее опыте, действительно потрясло меня глубочайшим образом. И мне кажется, что в этот момент мое как бы ощущение категории ожидания и ожидания во время войны, оно как бы схлопнулось до конца, и я поняла, что, в общем, это тот путь, по которому мы вполне имеем право идти тоже. Мне хотелось бы прочесть больше про этот проект, потому что мне кажется, что в связи с объективными обстоятельствами, разумеется, он был недоисследован, то есть мы знаем о нем во многом только из уст непосредственных участников, в первую очередь самой Сонтак. Мне кажется, что вот такой театр, потому что это уже как бы не театр, это какая-то реальность.
Если мы заговорили о театре реальности, то я не могу не спросить о том, как израильский театр работает с той ситуацией, в которой страна оказалась после нападения Хамаса 7 октября 2023 года. Гибели сотни людей, захвата террористами 253 заложников, некоторые из которых до сих пор в плену. Я знаю, что в Тель-Авивском театре «Маленький» Михаил Теплицкий поставил документальную пьесу Ильи Доманова «Мой красный нос». Илья Доманов, медицинский клоун в Ашкелонской больнице «Барзилай», взял интервью с врачами, медсестрами, пациентами и медицинскими клоунами про те дни в начале октября 2023-го, когда больница «Барзилай» в Ашкелоне продолжала работать под ракетными обстрелами и медперсонал столкнулся с бесконечным потоком раненых.
Я не видела, но я читала пьесу. Ну, это при том, что я должна сказать, что мы впрямую не используем никаких цитат, которые связаны с 7 октября. Это тоже очень важно сказать. Мне кажется, что у этого есть некоторое количество причин. Во-первых, это общее состояние израильского театра и израильской культуры на сегодняшний день, которое во многом выполняет в том числе и некую эскапистскую функцию. Я чувствую это таким образом здесь. Было написано некоторое количество прекрасных пьес. Например, была написана пьеса, которая называется «Как остаться гуманисткой».
Шамина говорит о монодраме израильского драматурга Майи Арат Ясур «Как остаться гуманисткой после резни. 17 шагов». Эта пьеса была опубликована в декабре 2023 года в газете «Аарец».
Она была переведена и на русский язык тоже, даже опубликована, кажется, в Петербургском театральном журнале. Очень хорошая, очень крутая. Я ее показывала даже каким-то людям, которые, в общем, видели только мой красный нос и думают, что как бы израильская рефлексия, она заключена только вот в такой как бы истории, при том, что это хорошая пьеса. Я показывала, как остаться гуманисткой. Это тяжелейшая пьеса, ее просто тяжело читать. Ну, в смысле, ее физически тяжело читать, потому что она действительно про историю матерей с той и с другой стороны. И это бесконечно трудно. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, рефлексия катастрофы в момент катастрофы, которая все еще не закончена, потому что сегодня мы живем в мире, где она длится. Это, ну, наверное, может быть, не всегда на 100% подходящий план. И израильтяне в этом довольно единодушны. При том, что, в общем, искусство, музейный док, я бы назвала это так, они, в общем, рефлексируют 7 октября. Было несколько экспозиций, которые, когда экспонировались вещи с фестиваля нового, там, ну и так далее, и так далее. Но пока я так ощущаю, и, может быть, к этому там присоединяются еще другие люди, во многом очень задача не в молниеносный рефлекс и, а задача как бы собрать и сохранить документ, который связан с катастрофой. Вот, наверное, это, мне кажется, принципиально важным, поэтому я по-честному коплю свидетельства, но я, скажем, не очень готова с ними работать сегодня не как документалист, а как художник, да, то есть мне непонятно вообще, возможно ли это на сегодняшний день в прямом смысле.
Это было... Даша Шамина, кураторка Тель-Авивского театра «Фулкро». С вами был Михаил Калужский и подкаст «Закати сцену». Мы встретимся с вами через месяц.